Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите прямой эфир на Ukraina.ru. В нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, наверное, главной темой на этой неделе, я имею в виду на Украине, это были обвинения в госизмене Виктора Медведчука. Многие считают, что это такое начало борьбы против олигархов на Украине или начало борьбы, да, против оппозиции. Ну, скорее, наверное, против оппозиции, но интересна ваша точка зрения.
Ну, во-первых, это никакое не начало, это первое. Во-вторых, это никакая не борьба с олигархами. В-третьих, давайте поясню свою точку зрения. Ну, наверное, месяца три, я думаю, назад в эфире центральных каналов, то есть можно проверить, я сказал о том, что на Украине постепенно ликвидируют оппозицию. И, честно говоря, этот процесс абсолютно понятен. То есть сначала начали говорить о том, что оппозиция пророссийская, что она работает на Россию. Ну, то есть создается информационный фон. Точно так же, как на Западе говорят, что Россия плохая, что она сделает то, 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 создавая вокруг России отрицательное информационное поле. Точно по этой же методичке работает украинская власть и те американцы, которые стоят за ней, против, ну, тех сил, которые они считают пророссийскими. У меня на этот счет несколько иная точка зрения, да, но о ней чуть позже. Дальше что происходит? Закрывают три оппозиционных канала. То есть лишают возможности обращения к аудитории. Следующее. Начинают вводить санкции там, против физических лиц, что вообще какой-то нонсенс. Да? Государство вводит санкции против своего гражданина. Подождите, если у вас есть претензии, уголовное дело, осуждение. И вот мы видим уголовное дело. То есть последовательно, пошагово закрывают определенную политическую нишу, вот в буквальном смысле, бетонируют, асфальтируют, чтобы ничего не могло прорасти.
В таком случае Россия должна, может быть, вмешаться в эту борьбу? И если да, то как она может это сделать?
Ну, вы знаете, вмешательство России стало таким общим местом в последнее время. Мы вот все вмешиваемся, как бы и вмешиваемся, вмешиваемся. Особенно часто об этом говорила Украина, которая воюет с нами уже много лет. Это первое. Второе. Можно ли, например, вот ту политическую силу, оппозиционная платформа «За жизнь», которая сегодня подвергается политическим репрессиям и поэтому уже вызывает нашу симпатию по принципу, если незаконный нацистский режим кого-то обвиняет в каких-то госизмене или в других преступлениях, наверное, это хорошие люди. Ну, наверное, это люди хорошие. Но можно ли их назвать пророссийской партией? Нет. Сегодня на Украине парадокс заключается в том, что пророссийских сил в политическом поле не существует, несмотря на то, что, я уверен, миллионы и миллионы украинских граждан готовы были бы проголосовать за эту политическую силу. Но украинская власть боится этого, и поэтому даже то, что, ну, с большой натяжкой может быть названо пророссийской, уничтожается, ликвидируется. Причем это будет доведено до конца. То есть если кто-то думает, что Зеленский остановится, что не будет возбуждено уголовное дело, не будет суда, не будет посадки, будет уголовное дело, будет суд и будет посадка.
В таком случае, вы сказали, будет доведено до конца. Это значит, что партию, да, если убрать Медведчука, ну вот партию, оппозиционная платформа «За жизнь», он же там не один, ее как запретят, ликвидируют, что делать с этой партией?
Была же на Украине коммунистическая партия, где она теперь?
Нет. Нет.
То есть смысл действий украинской власти следующий. То, что она считает опасным, она ликвидирует, при этом создаст нечто, что она считает безопасным, подконтрольным ей. То есть расколоть оппозицию сегодняшней власти, часть вывести за политическое поле путем репрессий, возможно, эмиграции. Ведь когда возбуждают против кого-то уголовное дело и громко об этом говорят, ведь на самом деле, наверное, не хотят посадить. Потому что мы знаем из украинской истории, что не посидишь в тюрьме, не станешь президентом. Начиная с Януковича, да, заканчивая другими персонажами. Правда, бывают варианты обратные. Можно посидеть, как Юлия Тимошенко, и президентом не стать. Думаю, что здесь, возможно, разные варианты, но лучше для украинской власти просто выдавить этих людей. Ну вот представляете, они уехали куда-то, и тем самым как бы можно заявить, что они подтвердили те опасения. Так что игра может быть развиваться по-разному, но будут дробить, закрывать, ликвидировать возможности для общения с аудиторией. И это, увы, тот процесс, который Россия как-то остановить не может. Любые наши заявления не будут там услышаны.
Но если ликвидируют целые партии, значит, на этом месте должны появиться новые партии. Вы только что об этом сказали. Да. Вот Россия, может быть, как-то может поспособствовать появлению этих новых партий, которые будут идти на диалог.
Как только мы начнем способствовать появлению этих партий в открытом поле, будет очередное уголовное дело и очередной узник совести. Ну, ведь это так. То есть мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, нам, конечно, надо помогать формированию, ну, даже я бы не назвал пророссийских сил, а сил, которые выступают за за разумное объединение против противоестественной, братоубийственной борьбы и противоборства, которое ничего ни хорошего не принесет ни Украине, ни России, ну, в первую очередь, самой Украине. Но как только мы пытаемся этим заняться, они говорят: о, смотрите, это иностранные шпионы, это вот враги народа, и дальше используют всю ту лексику, которую они в Советском Союзе считают невозможной.
Давайте тогда разберемся, почему именно сейчас. Медведчук был давно в украинской политике, но Порошенко его не трогал, да и Зеленский в самом начале тоже не трогал. Почему?
Потому что экономическая ситуация ухудшается. Потому что украинского избирателя хоть и держат в некотором информационном анабиозе, но сколько можно говорить про российскую агрессию и про героическую борьбу с этой самой агрессией? Год, два. Это может как-то еще выглядеть правдоподобно. Вот-вот нападут. Вот-вот еще раз нападут. Вот уже сегодня точно нападут. И так на протяжении 7 лет. А все не нападают, война не заканчивается. И большинству граждан становится очевидно, что их просто обманывают. Экономика снижается. Никакого безвиза в Европу нет, потому что сейчас вообще никто никуда не ездит. И что дальше? Дальше была красивая операция под названием «А давайте мы выберем какого-то такого веселого президента, который вообще не из политического истеблишмента, не из этой колоды. И вот он-то, парень из народа, он-то точно нам поможет. Мандат доверия за 70% и разочарование в нем максимальное». Что дальше? Еще одного Зеленского доставлять? Певца какого-нибудь? Нет. То есть люди уже понимают, что их обманывают. Соответственно, симпатии людей могут воплотиться в голосовании против. Вот мне не нравится вся та власть, которая пришла с 2014 года, все вы мне не нравитесь, за кого буду голосовать? Вот, ну, этот мне тоже не очень нравится. Но я вот за него проголосую, чтобы вот просто вам, гадам, как бы, вот смысл. И поэтому убрать эту альтернативу и создать какую-то псевдоальтернативу. Потому что вот эти постоянные тасования украинской политической колоды, мне кажется, уже подходят к концу. Там не осталось никого, кто не был бы ни запятнан, не был бы в связях с олигархами не замечен или не был бы под колпаком у американского посольства.
А могут ли люди выйти на протесты, если, вы говорите, экономическая ситуация ухудшается? Мы знаем, там еще, по-моему, с июля будут повышать тарифы в 2 раза на свет, а люди в январе выходили, да, на протесты. Например, сторонники Медведчука тоже выйти на протесты. Почему этого не происходит?
Потому что выращена такая здоровенная палка под названием «украинские националисты». Вы выходите на протест, вас действительно что-то возмущает, и тут появляются люди, которые вас могут избить, убить, угрожать вам, угрожать вашей семье, а СБУ заботливо даст им ваш адрес. То есть это самый настоящий террор. И в этой ситуации противостоять этому очень сложно, потому что если вы создадите такую же бригаду, чтобы на равных драться с теми же самыми националистами, то им ничего не будет, а вас закроют. В буквальном смысле. Обвинят вас в попытке захвата власти, создании террористических формирований, измене родине и так далее и тому подобное. То есть есть инструмент, который как бы сам по себе ходит по улицам и сам по себе выбирает, кого побить или над кем поиздеваться. А на самом деле это прикормленная палка, прикормленная собака, которую использует сегодняшняя украинская власть. И она таким образом терроризирует общество, и общество запугано, поэтому и нет никаких протестов. А когда жизнь была гораздо лучше, не было вот этих нацистов, тогда и были и протесты.
Но считается, что протесты были организованы, а не стихийные.
Правильно. А кто сегодня организует протесты?
А протесты не могут возникнуть стихийно, на ваш взгляд?
Ну, стихийно, вот как это развивается? Ну, представьте, вот да, люди доведены до точки кипения чем-то. И этих людей не один, не два, а, не знаю, тысяча. Чтобы сразу миллион вышел на улицу, не бывает. Ну вот вышло это 1000 на улицу. Что дальше? их кто-то политически должен организовать, должен объяснить им лозунги, должен назначить место, куда прийти. Здесь нужны социальные сети, нужны организаторы. Ну, вот это те самые технологии организации каких-то мероприятий, можно их называть там оранжевыми, можно называть политтехнологическими вещами, которые собирают людей. Сами люди не могут собраться, если вы им не скажете, куда, зачем и так далее и тому подобное. Мы же с вами видели даже в 2013-2014 году, когда Майдан выдохся, и нужно было организовать провокацию под названием «Избиение бедных студентов», чтобы реально вышли люди. Но, во-первых, надо было снять, надо было носить с собой пакетики с томатным соком, чтобы раздавить на голове журналиста, и чтобы он потом часами ходил вот такой. Ну, представьте, это же элементарно понимается. Не дай бог, вам, не знаю, разбили голову или рассекли бровь, или еще что-то сделали, у вас льется кровь по лицу. Вот что делает первый нормальный человек?
Оказывает помощь.
Оказывает себе помощь. Или другой. То есть останавливают кровь. Он тряпкой какой-то закроет. Вот можете себе представить, чтобы человек ходил, у него все строится, а он ходит и интервью дает. И так на протяжении многих минут.
Ну, нет, такой конечно. Ситуации не была, не знаю.
И не дай бог, чтобы быть. Нет, конечно. Это абсолютно здоровый человек, который играет избитого кровавым режимом. Вот представьте, если вы заранее не заготовили этих провокаторов, откуда они у вас появятся на улице? Нет, может, кого-то одного побьют, но он-то голову замотает, у него же будет проблема, как остановить кровь, а не как дать интервью чудом собравшимся перед ними журналистам. Так вот, вопрос. Сегодня для потенциальных протестов кто-нибудь эти технологии использует?
Это могут использовать олигархи. Вот возвращаясь к борьбе против олигархов, просто скажу, что на этой неделе появилась информация, что готовится законопроект об олигархах для того, чтобы уменьшить их влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Ну вот, может быть, есть у Зеленского все-таки шансы ликвидировать олигархов на Украине?
Ну, слушайте, если вы хотите задать вопрос, кто кого быстрее ликвидирует, олигархи Зеленского или Зеленский олигархов, то это вопрос из плоскости, который к реальности не имеет никакого отношения. Там олигархи всего лишь инструменты. Мы же помним Коломойский, которого нам рассказывали, создатель такого националистического батальона в 2014 году, спонсор такого, а потом его вызывают в американское посольство и говорят, а не съездить ли вам в США поинтересоваться баскетболом? Так, годика на пол. И он уезжает. Его нет. Что такое олигархи? Это владельцы каких-то предприятий. Деньги они где держат? В западных банковских системах. В крайнем случае в офшорных зонах. Офшорные зоны – это кто? Это Великобритания. Это значит, что взять их за финансовые Фаберже ничего не стоит. Просто вызывают и задушевно говорят. Дорогой друг, мы сейчас возбудим уголовное дело о коррупции. И заморозим ваши счета в Виргинских Британских островах. Это первый вариант. Второй вариант – вы купите себе баскетбольную команду в США и спокойно поедете бороться за демократию. Потом. А пока там отдохните. И все. Не надо думать, что олигархи при американцах обладают какой-то политической властью. Это они при Януковиче обладали какой-то властью, и то ограниченной. А сейчас это просто инструменты. И поэтому, когда Зеленский говорит, я буду бороться с олигархами, он просто отвлекает внимание украинского народа. Ну да, примет он законопроект. Давайте еще, знаете, шутка была, почему в Германии не будет революции? Потому что революции в Германии законом запрещены. Вот это то же самое. Законом запретить олигархов. Это как? Если вы хотите национализировать их заводы, я двумя руками за. Я считаю, что стратегические предприятия должны принадлежать государству. Но мне не нравится то государство, которое сегодня находится под названием Украина. А в России, да, я считаю, что стратегические предприятия, недра должны быть национализированы. Поэтому что такое закон о борьбе с олигархами? Это вот кто будет решать, кто плохой олигарх, кто вообще олигарх и против кого этот закон должен действовать? Кто? В американском посольстве там решат. Слушайте, вы вот у нас тут есть информация, что вы решили поддержать финансами вот эту политическую силу. Вы знаете, вы олигарх. Вот прям смотрю на эту вот записку докладную, вы олигарх. Есть другой вариант. Вы поддержите деньгами вот эту политическую силу. И, знаете, вот здесь прям вывод напрашивается. Вы перестали быть олигархом?
Но эти влиятельные люди явно хотят быть независимыми, скорее всего, а не подчиняться посольству Соединенных Штатов. Так, возможно, опять же, Россия может это использовать и наладить диалог с этими людьми, пусть даже на их ужасное прошлое. Я про 14-й год.
Проблема в том, что Фаберже этих господ находится вне досягаемости России. Вот это и есть проблема. Их сокровища, их душа, их ценности находятся в юрисдикции Соединенных Штатов Америки, Великобритании, то есть Запада. И именно это является тем инструментом, которым на них влияют. И именно поэтому в 2014 году они в итоге предали свой народ, предали Донбасс, предали своих избирателей, всех вообще предали, сохранив свои деньги, начиная с Януковича и заканчивая депутатами от партии регионов.
Вот вы вспомнили Донбасс. К следующей теме хочу перейти. Ну, как вы знаете, Союз добровольцев Донбасса подписал соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Как вы считаете, почему Союз добровольцев Донбасса поддержали все-таки вот эту партию, а не вашу партию?
Ну, во-первых, есть политические технологии, их никто не отменял. Это первое. Второе. «Справедливая Россия за правду» имеет сейчас в своем составе очень много людей, выходцев с Донбасса. Политические конкуренты, которые опасаются появления большого, крупного политического конкурента, естественно, это анализируют. Ну и дальше они ищут способы решения этой проблемы, как они считают. Но с нашей точки зрения, ну, хорошо, что они будут заниматься Донбассом. Хорошо, что вот «Единая Россия» наконец-то займется проблемами Донбасса. Может быть, тогда все граждане Донбасса смогут свободно проголосовать, о чем мы говорим уже на протяжении многих месяцев. Но до сих пор, по крайней мере, нам не было известно, как собираются обеспечить каждого российского гражданина, проживающего на Донбассе, возможностью свободно проголосовать. То есть в данном случае мы это приветствуем. Но, дорогие друзья, когда мы анализируем действия политических партий в предвыборный период, давайте все-таки понимать определенные эти вещи. Что касается меня, я могу сказать, что, например, с Союзом добровольцев Донбасса у нас прекрасные отношения, потому что благотворительный фонд «Великое Отечество», который мы создали, чтобы помогать людям на Донбассе, он информацию о погибших, раненых, о сиротах получал и получает как раз от Союза добровольцев Донбасса. Поэтому у нас прекрасные отношения, и мы к этому относимся, ну, с пониманием.
А как вы считаете, избиратели Донбасса, они какой партии отдадут предпочтение?
Ну, мы это, конечно, узнаем, когда будут подводиться итоги выборов, но я надеюсь, что избиратели Донбасса поймут, что если мы хотим изменения ситуации, а мы хотим изменения ситуации в лучшую, естественно, сторону и в России, и ситуации вокруг Донбасса, то нужно проголосовать не так, как вы голосовали в прошлый раз. Иначе все останется снова. И получив голоса избирателей, вполне возможно, правящая партия опять забудет. Опять забудет о Донбассе на еще какой-то промежуток времени. Но я все-таки рассчитываю, что политика России в отношении Донбасса, других непризнанных государств и республик, она изменится с изменением состава Государственной Думы. То есть, что в сентябре 2021 года произойдет качественное изменение политического поля внутри России.
Вы сейчас имеете в виду признание этих республик и включение в состав России, так?
Ну, мне кажется, никто так последовательно, так раньше других так часто не говорил о необходимости признания ДНР и ЛНР, о необходимости выдачи паспортов гражданам Донбасса, о чем сейчас, ну, собственно говоря, это реализуется. Но мы сейчас говорим еще дальше о выдаче российского гражданства гражданам Украины, чтобы устранить саму почву для конфликта. Ну, мы несколько раз об этом говорили здесь у вас в эфире. Естественно, речь идет не о том, чтобы Коломойский получил. Коломойский не заслужил российское гражданство. И Зеленский никогда его не должен получить. И нацисты из националистических батальонов. И Зеленский нет. А вот рядовые граждане Украины, конечно, должны получить российское гражданство.
А кто решает вопрос о признании Донбасса и о включении в состав России? Ну, вот в России кто за это?
Это, конечно, политическое решение. Это, конечно, политическое решение, которое, как мы помним, на примере Крыма было произведено следующим образом. Сначала на референдуме был поднят вопрос, который состоял, по сути, из двух частей. Первое. Считаете ли вы, что Крым должен быть независимым? Ну, я сейчас, может быть, нарушу точность юридической формулировки, которая была на референдуме. Но смысл был такой. Крым независимый, вы с этим согласны, но не только независимый. А дальше, что Крым войдет в состав России, что независимый Крым войдет в состав России. И тогда население проголосовало. Напомню вам, что на референдуме в ДНР и ЛНР, за несколько дней до которого Владимир Владимирович Путин сказал, что, может быть, не стоит проводить этот референдум. Это тоже было. Может быть, кто-то уже забыл. Так вот, текст был несколько иной. Считаете ли вы, что ДНР и ЛНР независимые государства? Там не было ни слова о вхождение, воссоединение с Россией. Поэтому здесь мы видим, что только первая часть была сделана. То есть есть независимые государства, где люди проголосовали за эту независимость. Значит, должны быть дальнейшие юридические шаги предприняты для того, чтобы население ДНР и ЛНР волеизъявилось. Как оно видит дальше? Ну, мне кажется, здесь, как говорится, юридическая процедура понятна, но мы-то с вами не дипломаты, мы можем называть вещи своими именами. Очевидно, что в Донецке, Луганске, в Южной Осетии, в Абхазии, в Приднестровье люди создавали независимые государства не для того, чтобы они дальше существовали независимыми государствами. Это была форма перехода к воссоединению. Но это, очевидно. Мне кажется, совершенно очевидная вещь.
Так, у нас есть вопросы от зрителей, но они такие международного порядка. Дадут ли Ирану сделать ядерную бомбу? Не знаю, как это относится к теме того, что мы обсуждали, но есть еще другие вопросы.
Ну, мы можем, собственно говоря, здесь провести параллели, потому что Украина тоже стала заявлять о том, что неплохо бы вернуться к ядерному статусу, который лишилась, потеряла и так далее. Но вы понимаете, что любые заявления Украины о том, что у нее есть и вот-вот будет ядерное оружие, это прямая угроза для России. Почему? Ну, представьте, есть государство. Сейчас мы вот просто забыли все абсолютно с чистого листа. Представьте, что вы государство, рядом с вами на границе находится другое государство, которое говорит, что вы главный враг, что оно с вами воюет 7 лет. И вдруг это государство заявляет, у меня завтра будет атомное оружие. Вопрос, это угроза вашей безопасности? Ну, если Украина заявляет, что она воюет с Россией. Конечно. Значит, вы должны уже как-то эту угрозу купировать. Израиль купирует ударами по ядерным объектам Ирана, ликвидацией иранских атомщиков и так далее и тому подобное. Обратите внимание, что реакция международного сообщества какой-то такая, с пониманием оно относится к проблемам Израиля, но почему-то без понимания относится к проблемам Ирана. Ну, что мы сейчас наблюдаем в ситуации, скажем, напряженности вокруг сектора Газа. Так вот, дадут ли сделать ядерную бомбу Ирану? Я думаю, что не дадут. Но Иран не сильно спрашивает разрешения. Иран маневрирует. Что касается здесь интересов России, ну, наверное, мы одинаково заинтересованы как в получении Ираном ядерной бомбы, так и в отсутствии бомбы у Ирана. Потому что в случае получения Ираном ядерного оружия ситуация станет более стабильной, потому что атаковать ядерную державу никто не станет. А при отсутствии у Ирана ядерного оружия все-таки мы на одного ядерного игрока на своей границе будем иметь меньше.
Вспомнили конфликт Израиля и Палестины, ну просто опять же идем по теме. А как вы считаете, кому выгодно вот это обострение, которое сейчас происходит? Какой стороне?
Вы знаете, парадокс заключается в том, что обе стороны заинтересованы в продолжении этого напряжения. Я волею судеб был в государстве Израиль с туристической поездкой, и я был на палестинских территориях, я жил в Рамале, то есть я, собственно говоря, посмотрел обе стороны конфликта. Знаете, я хочу сказать, что это вообще не наша война. Вот мы можем кому-то симпатизировать, кто-то в силу, не знаю, национальности, кто-то в силу религиозного предпочтения. Но если мы говорим о государственных интересах России, мы ни в коем случае не должны вот в этот конфликт окунаться или вставать на какую-то сторону. Потому что сами стороны конфликта заинтересованы в его продолжении. Поясню. Израиль позиционирует себя как шпага Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Примерно такой же костюм на себя пытается Украина одевать. Да? Мы вот большевистские орды, значит, вот здесь уже 7 лет сдерживаем, давайте нам деньги, резиновые лодки и так далее и тому подобное. Но надо сказать, что у Израиля эта роль получается значительно более убедительной. Значит, Израиль ведет себя очень жестко по отношению к соседям. Часть территории их оккупировал и объявил своей территорией. Ну, то есть те же самые сирийские, голландские высоты. Израиль говорит, это моя территория. Никто в ООН не признает этого. Но Израиль это не смущает. Он говорит, это моя территория.
Иерусалим-то США признали столицей Израиля.
Да, а голландские высоты части Израиля не признают. Ну, то есть там очень сложная ситуация с точки зрения того, как Израиль себя ведет. Дальше. Израиль называет какую-то территорию своей и строит там поселение. Кроме того, внутри самого Израиля палестинское население подвергается огромной дискриминации. Это очень заметно, когда вы путешествуете. То есть вы едете по прекрасному шоссе, а дальше вдруг блокпост, солдаты и дорога. Написано, что туда гражданам Израиля, вот на ту дорогу, ездить не надо. нельзя ездить. Почему? Там палестинское поселение. И люди, которые хотят выехать туда, они не могут выехать. Их не пускают, потому что у них нет пропусков. А этот пропуск человек может вообще никогда не получить. То есть, представьте, это же не десятки тысяч людей. Сектор Газа – это, по-моему, 1,5–2 миллиона. Это огромная масса людей. Другие территории. То есть им оттуда не выехать. Им элементарно не доехать до аэропорта, чтобы улететь куда-то. Потому что они просто из вот столицы палестинской автономии просто не могут выехать. Их не пускают израильские солдаты.
Сектор Газа – там граница с Египтом.
Они между собой разделены, территории Израиля. То есть это настолько сложная проблема, что решить ее можно только устранением вот этой разницы. То есть Израиль, если хотел бы решить эту проблему, он должен дать те же самые гражданские человеческие права миллионам арабов, которые там проживают. Но это не делается. С другой стороны, для части руководства палестинских организаций вот эти постоянные обстрелы и борьба с Израилем являются способом привлечения средств и спонсоров. Страдают невинные люди, гибнут люди и по ту сторону. Именно поэтому я говорю, что этот конфликт, который решить невозможно, он при такой ситуации будет вечным, и нам в него влезать точно нельзя.
Есть еще вопрос от зрителя. Николай Викторович, можем ли мы утверждать, что 9 мая Беломайдан в Минске фактически был побежден?
Ну, это, знаете, как-то попахивает шапкозакидательскими настроениями. Если чуть-чуть что-то затихло, это не значит, что опасность пропала. Вот смотрите, были демонстрации в Минске. Все по шаблонам цветных революций. Сначала, значит, не забудем, не простим. Ну, не буду повторять все, что было в Минске, но, тем не менее, вдруг идет на спад. И в этот момент выясняется, что пытаются уже осуществлять государственный переворот. Американцы, Запад, если он хочет свергнуть какую-то власть, он будет методично работать. Вот не бывает таких ситуаций, знаете, что они вот занимались, сказали, все, мы больше не будем. Нет, они будут дальше думать о физическом устранении, о предательстве, о, не знаю, об автомобильной катастрофе, о спонсировании оппозиции, о санкциях. Они будут давить дальше. Но это, как говорится, вот на улице идет дождик. Значит ли это, что мы не должны выходить на улицу? Нет, мы просто должны взять зонт или одеть плащ, там, не знаю, еще что-то. Но сам дождь не является поводом не появляться на улице. Так и здесь. Если есть Белоруссия, Россия, мы должны сближаться, объединяться, усиливаться. А то, что нас будут хотеть разъединить, ослабить, уничтожить, ну, а что еще ожидать-то, собственно говоря?
А почему тогда не реализуются дорожные карты?
А потому что Александр Григорьевич Лукашенко несколько по-другому их себе представляет. Вот сейчас как-то поуспокоилось. Обратите внимание, конституционная реформа стартовала в Беларуси. Может быть, мы, конечно, с вами в силу того, что вы больше занимаетесь вопросами Украины, я целым рядом вопросов, не столько погружены в белорусскую информационную повестку, но мне кажется, что достаточно. Так что мы слышим? Мы слышим, что сейчас Александр Григорьевич Лукашенко в связи вот с попыткой государственного переворота подписал президентский декрет, смысл которого, грубо говоря, в определении того, как страна будет управляться в переходный период, если, не дай бог, случилось что-то с президентом. Вот как от одного президента дойти до другого президента. Это нужно было всего лишь для того, чтобы коллективный орган принимал решение, и чтобы военное положение, чрезвычайное положение можно было законно объявить в ту же секунду, если, не дай бог, что-то случилось. Ну и, собственно говоря, все. Какие еще политические новости с Беларуси мы с вами услышали? Нерегистрацию пророссийской партии «Союз». Ну, смотрите, две новости, и какая из них говорит о сближении, интеграции с Россией? Ответ – никакая. Вот и ответ на вопрос.
Завершить эфир, может быть, не совсем, ну, не то, что это вообще не радостное событие, но все-таки проблема, о которой стоит сказать, а именно легализация оружия. На Украине постоянно это обсуждают, сейчас объясню, почему я об этом вспомнила. Ну, как вы знаете, 11 мая произошла стрельба в школе, да, погибли 9 человек. Как вы считаете, вы как член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», нужно ли ужесточить выдачу разрешений на оружие в России?
Значит, я вам сейчас отвечу не как член Центрального совета, да, потому что здесь какая-то такая партийная позиция должна озвучиваться лидерами партии. Я не могу выступать в данном случае, не уполномочен. Я свою личную точку зрения озвучу. Давайте возьмем пример, не знаю, с алкоголем. Это, конечно, куда меньшая проблема по сравнению с тем, что случилось, но, тем не менее, как решается эта проблема? С одной стороны, если мы хотим снизить алкоголизацию населения, мы затрудняем доступ людей к алкоголю. Что это значит? Сокращается время работы алкогольных магазинов. Вводятся запреты, что они не могут находиться там ближе к школе, там, ну, какие-то вопросы расстояния. Дальше ограничения по возрасту. Вот нельзя покупать алкоголь младше какого-то возраста. Это, конечно, сокращает потребление алкоголя. Потому что кто-то, может, хотел выпить поздно, такой возможности у него нет. Кто-то хотел выпить рано, в смысле возраста, у него тоже такой возможности нет, если продавцы добросовестные, спрашивают паспорт и соблюдают закон. Вопрос. Это исчерпывающие меры? Вот можем мы сделать это и сказать, что все, мы победили, у нас проблем в этой сфере не будет? Конечно, нет. Теперь переходим к вопросу случившейся трагедии. Нужно ли увеличить возраст покупки оружия, да, с 18 до 21? Ну да. Мне кажется, да, но это просто логичнее. Человек более взвешенный. Ну и надо усложнять доступ людей к оружию, если мы хотим, чтобы оружие меньше применялось. Это первое. Второе. Нужно ли как-то более контролировать процесс там, психического свидетельства? Только в государственных клиниках? Ну да. Лишит ли эту проблему? Нет. Тот же самый псих может быть прикидываться нормальным. Посмотрите, он сначала говорил, что он бог, на суде выглядел совсем нормально и не пытался судью убедить, что тот, значит, судит бога. Абсолютно адекватно отвечал. Подождал бы 21 года, чтобы осуществить свой замысел? Да, вполне бы. Или купил какое-нибудь нелегальное оружие. Значит, вы должны еще бороться с нелегальным алкоголем, если мы возвращаемся в эту. Значит, вы должны бороться с нелегальным трафиком оружия. Зайдете в Даркнет, там продается черт знает что. Знаете, мне это очень странно слышать. Что такое интернет? Это какая-то виртуальная среда. Черная на белое, дарк, не дарк, какая разница? Значит, на территории России можно легально купить наркотики, нелегальное оружие. А почему с этим не борются? Почему те, кто это осуществляет, не, так сказать, в Сибири лес не валят? Ну, как это? Но и это еще не все. Ведь в борьбе с алкоголем огромную роль играет здоровое воспитание, ну, здоровый образ жизни, пропаганда того, что алкоголь – это вредно, и это действительно так. Так и здесь должна быть пропаганда. Ведь самое страшное, что в голове этого парня произошло непонятно что. Был вроде тихий, спокойный мальчик из хорошей семьи, мама – банкир, 19 лет, жить да жить, ну, может, там с девочками у него какие-то проблемы были, но у кого их не было в 19 лет. Почему он решил, что он должен взять ружье и пойти убивать детей? Вот от проблемы, от сложности до убийства детей какое-то что-то поселилось в его голове. И главный вопрос, откуда это взялось? Кто ему подсказал? Потому что, ну, вот у меня есть знакомый там из, скажем так, из компетентных органов, кто служил, работал в этой сфере, они говорят, уж больно как-то парень подготовлен. Удивительно подготовлен. Может, это, конечно, самородок в плохом смысле, а может, кто-то объяснил. Вдруг выясняется, что у него и справочка была о том, что у него там какое-то заболевание головного мозга есть. Зачем? Откуда? Почему психиатр не знал об этом, а справочка есть? Ну, в общем, вопросов масса. То есть для того, чтобы предотвратить это, в первую очередь, да, конечно, надо вот затруднять доступ, все это да. Но даже если вы в каждую школу поставите по росгвардейцу рослому, красивому с автоматом, эта проблема не решит.
Так, может быть, нужны психологи, которые будут следить за детьми?
Это тоже, наверное, нужно. Но и это не решит проблему. Потому что этот парень не сидит в школе.
Но он
закончил ее. Он сидел дома. Он зашел в интернет. И где-то что-то начитался такого, что у него в голове... Сегодня, кстати, была информация, что в какой-то области России тоже кто-то решил, что он бог. Мне кажется, что как-то часто это пошло. Но и опять-таки от осознания того, что кто-то сошел с ума и он бог, до того, чтобы взять ружье и убивать людей, это тоже не одно и то же. Значит, нужно бороться с самой этой идеей. Есть же вот эти группы страшных, где детей подбивают суициду. Я уверен, что, наверное, есть какие-то сообщества, где людям объясняют, что они боги, и что они должны убивать людей. Или первую часть объясняют, или вторую, или это разные сообщества. Не знаю. Вот цензура в интернете – это один из важных способов, одна из составляющих прекращения этого. Потому что здесь первично идея, и надо бороться с идеей. Нужно бороться с болезнью, а не с симптомами. Повышение возраста покупки оружия, росгвардейцы в школах – это борьба с температурой, а не с самой инфекцией, что тоже, конечно, необходимо делать. Но только нужно понимать, что это проблему не решит.
Да, как раз хотела спросить, почему вот раньше мы о таких случаях как бы вообще не слышали там в Советском Союзе, да и в целом, когда я училась в школе, такого не было, а сейчас это происходит. Ну, вы, в принципе, отчасти ответили.
Да, здесь даже вопрос можно по-другому сформулировать. Знаете, я говорил тут с моими знакомыми, то же самое. Они говорят, было другое время. Хорошо, давайте сегодняшнее время. Северная Корея. В Северной Корее. Вы скажете, почему это не происходит, а там оружие не продается. Хорошо, принимаем этот аргумент. Встречный вопрос. В Северной Корее у кого-нибудь хоть оружие есть?
Не знаю.
Нет, ну в смысле, там же есть силовики.
А, ну да.
Есть милиция, есть армия. Ну, они же не все ходят с вилками и ножами, да? У кого-то есть оружие. Вопрос. Почему среднестатистическому северокорейскому силовику, мальчику, не знаю, мужчине, не приходит в голову взять вверенное ему родиной оружие, пойти в детский садик или в школу и убивать кого-то? Я вам отвечу, почему. Потому что он не знает, что так можно делать. Ему просто это в голову не приходит. Ведь что нам говорят? Либералы сейчас пытаются объяснить. Вот этот парень, он так страдал, его довели. Подождите. Вот если тебя кто-то довел, причем тут школа? А потому что в интернете написано, если тебе плохо, ты прославишься. Возьми ружье, иди в школу, и вот и дальше рассказы об этих страшных случаях в Соединенных Штатах Америки. То есть объясняет не только, как собрать бомбу, как собрать пистолет, вот видео можно найти в интернете, да, а объясняют, что ты должен делать, если у тебя сложное душевное состояние. Возьми ружье, иди убивать людей, и все, и прославишься. Поэтому бороться надо с идеей. В том числе, вот я в эфире одну из программ озвучил, мне кажется, давайте не будем произносить имена террориста. Ну, вот просто. Убийца 19 лет из Казани. Все, чтобы его имя было стерто. Никакой славы не будет. Закон. Случился какой-то вот подобная трагедия. Нет, рассказывайте о ней. Рассказывайте. Только имя не рассказывайте. И все. Убийца 19 лет. И лицо размойте, чтобы не было радости появления на экране. Мне кажется, это тоже, конечно, не средство стопроцентной профилактики, но это многих отвратит, потому что, ну, а что делать? Ради славы все это делается. Ну и обратная сторона – наказание за это преступление. Сегодня у нас мораторий на смертную казнь. Я считаю, что мораторий на смертную казнь должен быть отменен. Это тоже не гарантия стопроцентная, но каких-то, простите, идиотов это остановит. Потому что он, конечно, понимает, что он бог, но, может быть, он еще способен понять, что он бог-то, но не бессмертный. И что если он совершит преступление такого рода, то его гарантированно казнят. Поэтому целый комплекс мер нужно делать. Но главное – это сочетание всех этих мер и основное – борьба с самой идеей, с ее пропагандой, с ее рекламой через постоянный рассказ. Вот эти репортажи с места бесконечные, тоже надо с этим заканчивать. Сказали, прошла трагедия, все, ну, выразили соболезнования, не показали этого преступника, не рассказали его имя, и дальше рассказывайте что-то положительное. Вот в Северной Корее не смакуют такие вещи, поэтому северокорейский человек с пистолетом не знает, что он должен пойти в детский сад и убивать детей.
Спасибо вам большое за... Ну, лекцию по поводу оружия, идеи и смертной казни. Кстати, интересная мысль, что вы поддерживаете снятие моратория на смертную казнь. Просто скажу свое мнение. Мне кажется, лучше пусть они пожизненно отрабатывают где-то в шахтах, работают на благородие.
Такая точка зрения имеет право на существование. Но я хочу сказать, что с самого начала общественных движений, политических партий, в работе которых я принимал участие, во всех программах был всегда возврат смертной казни. Так что в этом смысле это последовательная позиция. Я уважаю вашу точку зрения, но я считаю, что есть преступления, за которых единственной адекватной мерой воздействия может быть смертная казнь и только смертная казнь.
Еще раз спасибо. Я напомню нашим зрителям, что в нашей студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Спасибо, до свидания.
Информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.